Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, я задаю вопрос. Ну, теоретически, какое было главное событие в нашей стране в последнее время? Это выбор. Поэтому я задаю вопрос. Звучит он следующим образом. Скажите, пожалуйста, а были ли прошедшие вот последние дни выборы для вас важным событием? Ну, в некотором смысле. Ответ – да, это было важное событие. 8-495-134-27-35. Ответ – нет, это было совершенно неинтересное события. 8-495-134-21-36. И, наконец, вариант третий. 8-495-134-27 меня выборы вообще не интересуют. Еще раз. А я не спрашиваю, ходили ли вы на выбор. Меня интересует, считаете ли вы их важным событием. Итак, 134-27-35, да, это важное событие. 134-27-36, нет, не важное. 134-27-37, меня вообще выборы ни в каком виде не интересуют. По этой причине не могу ничего сказать. Важные, неважные, не принципиальные для меня. Я объясню, почему этот вопрос представляется мне крайне интересным. А он на самом деле носит очень глубокий характер, хотя многие этого не понимают или ну, просто об этом не задумываются. А дело в том, что если вы посмотрите на разного рода политологические разговоры, которые велись там в интернете, на официальных каналах, на телеграм-каналах, в том числе анонимных, то вы увидите, что тема выборов, она все время привязывается к неким внешним темам. Типа, почему это важно? Очень долго она привязывалась к теме транзита. А потом, в общем, стало понятно, что это была фикция, и что единственная цель темы у транзита – это напакостить Путину. Теперь это же заменилось неким странным термином «большой транзит», то есть имеется в виду, что произойдут сильные изменения во власти. Как они будут устроены, почему они будут устроены и так далее и тому подобное – непонятно. Вот это, собственно, главное проблема. То есть, нам все время пытаются объяснить, что это важно, это интересно и так далее и тому подобное. Но объяснить, почему это интересно, ни у кого не получается. И это мне представляется крайне интересным местом. Почему так? Я отвечу на этот вопрос чуть-чуть позже. Пока мы посмотрим на результаты голосования, результаты следующие. 53%, то есть, больше половины считают, что эти выборы были событиями непринципиальными. 31% считают, что принципиальными. 17% нет до них никакого дела. Ну, то есть, больше половины относятся к этому несерьезно. Может быть, именно по этой причине в очень большом количестве регионов была крайне низкая явка. Но на самом деле картина, как всегда, сильно более сложная, чем некоторым кажется. Давайте мы посмотрим на нее немножко с другой стороны. Опять-таки, мы все время слышим о том, что будет происходить национализация элиты. Частично это происходит в том, что людям, которые имеют иностранное гражданство или там большие объемы собственности, их начинают политически ограничивать. Теоретически это противоречит Конституции. Еще раз повторяю, теоретически, потому что интертрепация юридических терминов – это отдельное искусство, и опытный юрист всегда может объяснить, что белое – это черное, а черное – это белое. По крайней мере, в какой-то интертрепации. Я не буду сейчас в это влезать. Я просто хочу сказать, что почему происходят эти ограничения? И более того, удивительная же штука. собственно, сами-то олигархи особо не сопротивляются. Сопротивляются чиновники, которым это не нравится, у которых не очень много активов. Ну, грубо говоря, домик на Лазурном берегу на пенсию. И они как бы их возмущают. Как же так? Почему нам нельзя иметь домик на Лазурном берегу? А вот крупной олигархии почему-то нет. И под этим есть очень четкое, внятное и понятное объяснение, которое, однако, полностью отсутствует вот во всех этих политологических рассуждениях, беседах, сплетнях и так далее. Почему я к ним и отношусь максимально несерьезно? Если люди не понимают реальную подоплеку событий, то о чем с ними вообще разговаривать? Тогда поневоле возникает вопрос. Или они пустые болтуны, или они работают на дядю за деньги. Ну, собственно, ничего страшного в этом нет. Но все-таки, когда тебе как бы вешают лапшу на уши, то очень желательно бы понимать бенефициара этой лапши. Ну, условно говоря, как я говорил когда-то лет 15 тому назад, когда ко мне там обратились какие-то журналисты с просьбой прокомментировать некоторый текст, я сказал, что я себе представляю, кто заплатил автору деньги, чтобы он его написал, и поэтому пока мне не дадут денег, чтобы я его прочитал, я этого делать не буду. Так и тут, да, вот я читаю все эти тексты не потому, что меня интересует их мнение, а потому что я пытаюсь разобраться, кто, собственно, является бенефициаром, почему, ну, а также какого объема деньги в этот процесс вложены. Что для человека, который, ну, как бы, как-то немножко смотрит на то, как устроены российские элиты, и не только российские, достаточно интересно. Так вот, ключевая проблема, которая сегодня имеет место не только у нас, но и по всему миру, это не экономический кризис. Давайте отдадим себе отчет, что экономический кризис страшен среднему классу. Ну, бедным наплевать, им и без того плохо. А богатым вспомните 90-е годы. Свободы и возможностей у богатых в 90-е было куда больше, чем сегодня. Да, конечно, и остались и рейдерские захваты, и заказные убийства и все остальное, но масштаб этих событий и самое главное последствия, ну, в общем, радикально снизились. Возникает вопрос. Почему тогда так волнуются сильные миры сего? Мы очень хорошо видим по той истерике, которая там, в Соединенных Штатах Америки, в Германии и в других местах. Чего они так бесятся? У них-то все будет хорошо. У них есть там службы безопасности, охраняемые территории, туда-сюда. Так вот, ключевая проблема современного мира, всего мира, потому что эта система в 91-м году стала глобальной, состоит в том, что разрушается механизм легитимизации собственности. Кто-то скажет, ну как же, вот там в Англии с 12-го, с 11 века, с тех пор, как норманны Вильгельма-завоеватели отрейдерили саксов, их земли и территории, все там, все хорошо. Все бумаги есть, точно все знаем, собственность сохраняется вот просто идеально. Только до тех пор, пока, например, не изменилось налоговое законодательство. Желающим я рекомендую посмотреть фильм «Чисто английское убийство». Советский фильм. Там много замечательных актеров. Там, по-моему, это первая крупная роль молодой Ирины Муравьевой. Там хорошая роль Баталова. Там последняя роль Переверзева. Но дело не в этом. Дело в том, что там... Да, там, собственно, один из главных героев – Тараторкин. А он, собственно, первый умерший. Он там объясняет своему дядюшке, действующему министру финансов Великобритании, что его категорически не устраивает, что налоговый режим, который ввели, не позволяет в замке, в этом, в котором они, собственно, находятся, иметь много слуг. Потому что денег нет. Так вот, любая собственность, она существует лишь постольку, поскольку существуют механизмы, которые позволяют ее защищать, сохранять, передавать по наследству и так далее и тому подобное. Если ваша собственность приносит убытки, если вы не можете под нее взять большой и дешевый кредит, если вы не можете ее поддержать, не секрет, что значительное количество крупных компаний, в отличие от нас с вами, налогов не платит. И это тоже элемент легитимизации собственности. Потому что если платить налоги полностью, то в этом случае может оказаться, что это вовсе даже и не собственность, а одни сплошные убытки и издержки. И таких историй масса. Посмотрите на российские компании. Посмотрите на компанию «Роснефть», капитализация которой там на порядке меньше, чем более мелких западных компаний. Почему? Понятно почему. Потому что Роснефть – это государственная компания, а система защиты собственности либеральная. Ну, давайте так, по-простому уж, Бреттон-Вудская. Она вообще не любит поддерживать госсобственность. Обратите внимание на Китай. Китай попытался сделать собственную систему. Он даже сделал собственное рейтинговое агентство. Как только китайские банки и компании стали выходить на мировую арену, немедленно стало понятно, что нужно собственную систему рейтингов закрывать. Что китайцы и сделали. Почему? Ну, потому что выходит китайский банк, а ему ставят рейтинг ниже нижнего уровня. Говорит, ребят, вы что? Вы посмотрите, сколько у нас денег, сколько у нас всего. Мы такие все хорошие, мы все великие. Что вам не нравится? А им ответ на это, ребята, а вы тут вот кредитуете вот этих вот. А у них отрицательный рейтинг. Поскольку вы кредитуете вот этих вот, то вы, соответственно, ничего назад не получите. И по этой причине мы вам даем низкий рейтинг. Но как мы их можем не кредитовать? Говорят они. Это же там госкомпания. Как она может что-то не вернуть? Говорит, ничего не знаю. Вот по нашим критериям у нее нету рейтинга, поэтому если вы выходите на мировой уровень, вы их кредитовать не можете. И так далее, и тому подобное. Напомню, что в СССР была система совзагранбанков, которые вообще формально не имели никакого отношения к советской экономике. Это были западные банки, работающие по западному закону, но просто собственниками в них был СССР. Вот это вот очень важная штука. С 91 года система легитимизации собственности единая по всему миру. Все попытки из нее выйти кончаются серьезными убытками. Ну, то есть, фактически речь будет о том, что ваша собственность будет оцениваться в разы, а то и на порядки меньше, чем она могла бы быть, если бы вы были полноценным участником этой системы. Так вот, проблема состоит в том, что эта система рушится. Потому что, например, собственность на банки, а банки – ключевые игроки всей экономической и финансовой системы, они ключевые бенефициары этой системы. Я напоминаю, что больше 50% прибыли, которая образуется в экономике, сегодня получают банки. Ну, финансовые институты. Так вот, соответственно, у них долги очень большие, издержки очень большие, а доходов они уже прежних не получают по банальной причине, потому что эмиссионные механизмы или не работали с 2014 года, или с 2018 года снова стали работать, но усилиями Трампа эмиссионные деньги идут в реальный сектор, а не в финансы. Ну, или рядовым гражданам. И что? И если у вас есть банк, это актив или пассив? То есть, если вдруг неожиданно выяснится, что надо возвращать долги, а вы долги вернуть не можете, к вам приходят и начинают... Понимаете, когда у вас все хорошо, к вам никто не приходит. А когда, соответственно, плохо? А когда у вас на улице сотни тысяч, а то и миллионы голодных? Или, соответственно, даже не банки, а, скажем, промышленные предприятия. Вот вы получаете большую прибыль. Хотя, правда, нужно учесть, что большая часть этой прибыли в трейдерских операциях, а вовсе не в, собственно, в производстве. Но, тем не менее, У вас большая капитализация. К вам приходят и говорят: ребят, вы знаете, тут вот у нас в бюджете денег мало, кризис, по этой причине мы для вас повышаем налоги. Говорят: ребят, вы сдурели, что ли? Мы тогда обанкротимся. Да в чем проблема? Сокращайте менеджмент, сокращайте выплаты, которые вы делаете владельцам, сокращайте дивиденды. А если вы этого не сделаете, то мы вас национализируем под каким-нибудь благовидным предлогом. Или давайте мы тут что-то расследование проведем, а вот тут что, а вот тут как, а вот тут куда. И все. Так вот, весь фокус состоит в том, что все те люди, которые имели большие доходы в рамках той системы легитимизации собственности, неожиданно осознали, что та система, вот эта вот, условно Бреттон-Вудская, потому что она была создана в нынешнем варианте по итогам работы Бреттон-Вудской конференции, а с 91 года она стала всеобщей. Так вот, эти люди стали размышлять. В старой системе у них не будет ничего. Одни сплошные убытки. Значит, нужна новая система. А кто может гарантировать новую систему? И вот тут-то выясняется, что создание единой системы легитимизации собственности по всему миру сегодня не может сделать никто. Это требует колоссальных ресурсов, которых ни у кого нет. Вообще ни у кого. Обращаю ваше внимание, что вот эта вот система, которая действует сегодня, она возникла, ну, как идея, она возникла в 1913 году с принятием закона о Федеральном резерве в США. Но до 1944 года она была в рамках только США. 1944, ну, по условно, 1988 она была только в западном мире. И только с 1988-1991 она стала глобальной. Вот. А сегодня нету. Мы понимаем, что совокупный спрос будет падать. Ресурсы ни у кого нету. Именно по этой причине произойдет распад мира на валютные зоны. Это главная причина, по которой нету глобального механизма легализации собственности. А дальше вопрос: кому идти? И по этой причине те страны, которые я называл, ну, как бы лидерами валютных зон, это как раз те страны, которые обладают неким ресурсом, который позволяет легитимизировать на своей территории собственность. Но я обращаю ваше внимание. Приватизированная в 90-е годы собственность, она была приватизирована и легализована, что мы хорошо видим на примере Ходорковского, именно в рамках вот этой вот западной модели. Если западная модель разрушается, и внутри России, ну и в окрестностях создается новый механизм, то этот новый механизм старую систему легализации видеть не будет, она ему не интересна. Она ему мешает. Более того, она является вражеской и вредительской. Что мы хорошо видим? И, собственно, всем, кто пытается легализовать свою собственность там, в том числе депутаты, чиновники и так далее, говорят: ребята, а вы понимаете, что, защищая свою собственность там, вы поддерживаете вот эту вот феерическую чушь, которую несут сегодня немцы про отравление Навального новичком? То есть, вы это подтверждаете, да? То есть, вы защищаете немцев против России. Не-не-не-не, говорят чиновники. Не-не-не-не, ни за что. Никогда. Но то же самое говорят и олигархи. Потому что олигархи прекрасно понимают, как только они публично скажут. Ну, для стран, как бы не только для общества, но и для элиты российской. И для российской власти. Что они поддерживают ту модель. Скажут: ну, тогда езжайте туда. Все, то, что здесь, это наше, на нашей территории, потому что мы это будем легализовывать по-другому, в рамках другой системы, а там вы работаете. Они прекрасно понимают, что они работать не могут. Но сколько они могут выделить живых денег на то, чтобы защитить свою собственность? 100 миллионов, 200. Ну, у вас там Соединенные Штаты Америки напечатали за последний год 6 триллионов. Ну, ничего. И где там эти самые? Их просто не видно, да? И их вообще не видно. Вот. Вот такая вот история. По этой причине ключевой вопрос, который сегодня есть в рамках вопрос о собственности, он всегда политический, как вы сами понимаете. По этой причине ключевой вопрос современных выборов Это вопрос о том, какой будет модель легитимизации собственности. Именно об этом и нужно говорить. Разумеется, наши политические партии об этом не говорят. Почему? По банальной причине. Потому что они отделы в составе управления внутренней политики, администрации президента. По большей части. Собственно, политических вопросов они не задают. И зря. Потому что сегодня это и есть главная тема дня. Но обращаю внимание, некоторые нестатусные коммунисты, то есть не депутаты Госдумы, не члены КПРФ, они говорят, нужна национализация. О, это вопрос о собственности. Им говорят, а это маргиналы, они нам не интересны. Денег им, естественно, никто не дает. Ну, потому что деньги могут дать либо администрация президента, либо коммерсанты. Коммерсанты, естественно, под национализацию деньги не дают, а администрации не дает тоже. Все. То есть их практически не видно. А другие варианты? А других вариантов тоже видно мало. Ну, вот у нас есть одна партия, которая претендует на то, что она левоконсервативная. Это за правду. А я пока не знаю ее результатов. Но посмотрим. Вот как бы у нее теоретически может быть риторика. У меня была с ними дискуссия с лидерами партии, с Прилепиным и Казаковым, где-то примерно недели полторы тому назад. Я их честно предупредил, что я на них наеду. Они даже немножко обиделись по итогам. Но я вот сейчас я могу объяснить, почему я это сделал. Потому что ключевая задача, которую они должны объяснить, ключевая проблема обществу, это вопрос, какой они предлагают механизм легитимизации собственности. Если они предложат хороший механизм, левоконсервативный, они очень сильно выиграют. Еще раз говорю, речь идет не об экономической программе, речь идет о механизме легализации собственности. Это очень интересная тема. Кто-то скажет, что национализировать все нахрен. Замечательно. Но как только вы национализируете крупную компанию, у вас немедленно возникает естественный вопрос. Если вы ее национализировали, то у вас должен быть план, и в бюджете должны быть госинвестиции на развитие этой программы. А если у вас есть госинвестиции, у вас должен быть инструмент управления этой компанией, который пишет стратегические планы. И он должен быть отдельно от этой компании. Потому что в противном случае ничего, кроме бессмысленной траты денег, не будет. То есть, вам нужно не просто создавать госплан, а вам еще нужно создавать систему экономических институтов, там, заниматься экономической стратегией и т.д. и т.п. Ровно то, что целенаправленно разрушала предыдущая система, которая действует до сих пор. Поймите. Нынешнее правительство не может сделать экономическую стратегию по банальной причине, потому что оно принципиальный противник, чтобы государство такую стратегию принимало. Это такая, как бы, такая базовая вещь. Поэтому они этого делать не будут ни за что. В общем, тема богатая, и надо, конечно, с ней активно работать. Во всяком случае, я точно понимаю, что парламентские партии никакой концепции придумать не могут, просто потому, что они ее в жизни не согласуют по инстанции, то есть в управлении внутренней политики, а все остальные почему-то молчат и зря. Значит, на этом, собственно, вот первая часть практически заканчивается. Я хотел бы напомнить, что, соответственно, в субботу, как всегда, вышел мой макроэкономический обзор, на который можно подписаться на сайте фонда Хазина fondmx.org, и в котором очень интересные цифры, потому что на этой неделе стало кое-что понятно дополнительно. И в следующие выходные у нас первый тренинг по лестнице в небо, карьерный, на который опять-таки можно подписаться, что на Авроре, что на Хазин.ру. И, в общем, я думаю, что это будет достаточно интересно. Тем, кто не понимает, в чем разница между нашими курсами карьерного консалтинга и тренингом, разница примерно такая же, как между лекциями и практическими занятиями. То есть, на тренинге мы оттачиваем навыки. А карьерный консалтинг – это теория. Поэтому вещь полезная. Но, еще раз повторяю, осталось не так много времени. А, ну, собственно, перерыв на новости.
Экономика. Экономика.
Возвращаемся в студию, микрофона Михаил Хазин. Начинаем ответы на вопросы слушателей. Здравствуйте.
Два вопроса, если позволите.
Зовут вас как?
Вот можно ли, скажем...
Зовут вас как? Скажите.
А, я Геннадий, Москва. Можно ли поздравить Лукашенко с выигрышем в выборах с учетом концепта Арсена Мартиросяна? Фактически он произвел сепарацию на своих сторонников и прочих. А второй вопрос... Вот у вас на площадке «Аврора» были ребята из, ну, из Прилепин и Казаков, по-моему. Да. Я посмотрел их, вот эти вот 10 их этих тезисов. Да. Крайний, последний, следующий, кратко. «Партия за правду претендует на власть, утверждает, что они лучше, ярче, злее и добрее, чем существующая власть». Вот. А как вы считаете, может быть, им предложить просто, скажем, вот такой концепт? Ну, к 2000, скажем, 40-му году удвоение народонаселения Российской Федерации, а к 60-му четверение, и все. Все остальное вложится.
Ну, вы же понимаете, для того, чтобы удвоить население, нужно, чтобы женщины много рожали. Чтобы женщины много рожали, им нужно обеспечить нормальную жизнь. Для этого им нужны квартиры и прочие разные вещи. Я уже говорил о том, что с моей точки зрения идеальный вариант – это, соответственно, каждой молодой семье давать сразу трехкомнатную квартиру бесплатно. С условиями, что она обязуется в течение 5 лет родить 3 детей или 7 лет. И, соответственно, если через 7 лет 3 детей, то все, никаких нет проблем. Если детей меньше, то в этом случае они должны начать выплачивать за эту квартиру. Чем меньше детей, тем больше выплачивать. А вот, ну, как бы вот, вот. А, но при этом это надо делать. А если, соответственно, семья обязуется родить 5 детей, им надо давать большой дом бесплатно. И тогда у вас что-то будет. Вот, а если... Но это требует левой политики, левой, не правой. Потому что правая политика говорит, что все должны жить так, как им нравится. Вот. Но мы видим, соответственно, что происходит. Там, какая рождаемость в Германии. Там, по-моему, меньше 1 ребенка на женщину. А должно быть для простого воспроизводства 2,3. Или даже 2,5. Я сейчас уже не помню, сколько. Вот. И по этой причине... Об этом что говорить? Значит, партия «За правду» позиционирует себя как левая. То есть, она может это предлагать. А вот те партии, которые себя позиционируют как правые, они это предлагать не могут. Потому что это противоречит базовой логике, что каждый сам за себя. А вот дальше, соответственно, что касается того, что вы там сказали по поводу Мартиросяна, я вообще не знаю, кто это такой. Поэтому ничего больше сказать не могу. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Алло.
Алло, да. Можно вас спросить радио выключить? Следующий вопрос.
Алло, Михаил Леонидович. Здравствуйте. Владимир Владимирович, Москва. Хотел бы задать вам вопрос. А как вы относитесь к партии «За правду»? Очень интересно ваше мнение.
Знаете, я никак никому не отношусь в этом смысле. Я вижу, что есть люди, которые пытаются что-то сделать. А что у них получится, они еще сами не знают. Но они стараются. С ними можно разговаривать. Кроме того, это единственный на сегодня проект, который демонстрирует, что он левый. Но я сейчас не буду говорить про там... КПРФ или «Справедливую Россию», потому что, еще раз повторю, это не партии, это отделы управления внутренней политики, администрации президента. Управление внутренней политики нынешнее вызывает у меня скепсис, особенно после того, как они допустили подписание пенсионной реформы в 2018 году. Ну вот. Поэтому, собственно, нет, если кто-то еще что-то начнет предлагать. Ну, давайте. Я просто вот не вижу, кто. Желающих много. Вот. Партию Родина я вижу. Но партия Родина – правая партия. Не левая. Ее бы, конечно, можно было бы сдвинуть влево. Но пока этот процесс не происходит. А у Родины... Есть, например, очень сильные региональные лидеры, что очень всегда полезно. Собственно, что она и объявила о том, что это партия регионов. То есть, упор у нее будет на региональную политику. Абсолютно осмысленная политика для правой партии. Следующий вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Андрей. Скажите, пожалуйста, вот... Ну, если вот эта новая национализация, вот как вы говорите, ну, там механизмы, ну, предположим, все это будет по новой разработано и внедрено. Ну, а эффективность, она, чем она будет отличаться от национализации, которая там в 2017 году произошла? Ну, опять по новой, все вот эти талоны на питание, там очереди, ну, как вот это
все? Где были талоны на питание? В конце 80-х?
Талоны на питание, ну, в 70-х годов, вот у нас родственники в Челябинске, у них талоны были на колбасу, например, в 70-е годы.
Знаете, я не знаю по поводу Челябинской талонов на колбасу, я знаю, что потребление мяса на душу населения в СССР даже в конце 80-х было в два раза больше, чем в 90-е годы при свободе и демократии. Поэтому не нужно рассказывать байки либеральные, да? Они просто к реальности не имеют никакого отношения. Вот. А что касается национализации, я уже объяснил о том, что есть разные модели национализации. И ключевой вопрос – это вопрос легитимизации собственности. Если вы легитимизируете исключительно общественную собственность, вы получите один вариант. Если и общественную, и частную, то другой вариант. Но опять-таки предложите модель, что обсуждать будем. Потому что сегодняшняя модель, это модель Бреттон-Вудская. Мы уже видим, она уже не работает. Поэтому, собственно, мы и видим тот бардак, который происходит. А говорить о национализации вообще бессмысленно. У нас государственная собственность, которая управляет по закону Росимущество, в реальности разворовывается по полной программе. Ну и чего вы считаете, что это... Правильно? Какой смысл национализировать то, чем вы не можете управлять? В СССР был госплан, была система управления, а сегодня же нет ничего. Следующий вопрос.
Алло. Алло. Здравствуйте, Михаил. Вот да. Вы некоторое время назад сказали, что айтишников нельзя допускать до управления государством. Вот, на мой взгляд, наоборот. Именно они должны быть в центре создания новой модели. То есть, вот отказ от денежной модели, я считаю, должен быть переход к процентной модели. Вот вы помните, вот 10 лет назад был такой антикризисный расчетно-товарный центр Германа Стерлигова. Там они без всяких денег строят цепочки, которые вот от потребителя к продавцу, кстати, проходили.
Хотите сказать, что Герман Стерлигов айтишник? Это не совсем так.
У него айтишники работали.
Мало где они работали. Айтишники – это инструмент.
Ну, общий вопрос. Вот почему вы считаете, что айтишников нельзя допускать до управления государством?
Очень просто. Потому что это люди, которые живут в цифирках. Они людей не видят. Общество они не видят. И для них там смерть там, 10 тысяч, 100 тысяч, миллионы человек. Просто там, это какие-то цифирки в окошечках. Еще раз повторю, они людей не видят по жизни. Те, кто людей не видит, их нельзя назначать отвечать как бы по вопросам жизни или смерти. Следующий вопрос. Алло. 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 Ну, не получается. Алло.
Слушаю. Здравствуйте, Михаил. Александр, город Герой, Москва. Такой вопрос. Во многих ваших предыдущих передачах, ну, вскользь угадался ваш посыл, что царь нас батюшка видит, что что-то идет с ранним не так, и, в общем-то, чуть ли не завтра, ну, в ближайшей перспективе, намечается какой-то левый поворот в его политике. Сейчас уже, ну, все показывает, что не так. Как вы сейчас действия нашего всенародного избранного оцениваете?
Что показывает, что не так? Что показывает, что не так?
Ну, допустим, вся интернет-сообщество говорит о том, что вносится в повестку там тоже пенсионная реформа, чтобы ее снять, чтобы вы верите, что Путин сможет отменить свое решение, которое он агитировал сам.
Я ужасно не люблю бессмысленный разговор. Я анализирую ситуацию, в которой находится Путин. Я объясняю, что для него оптимальным выходом является левый поворот. Он четко совершенно показывает, что у него есть, по крайней мере, некоторые движения в эту сторону. Да, у него имеется движение и в другую сторону. Даже спорить не буду. Вот. Мое глубокое убеждение, что в конце концов все закончится левым поворотом, просто потому, что иначе управлять ситуацией в условиях экономического кризиса невозможно. Если вы способны опровергнуть мою логику, то тогда давайте, ну хорошо, ну пишите опровержение логики. Соответственно, утверждение о том, что кто-то там что-то там говорит в интернете, это, простите, детский сад. Следующий вопрос.
Михаил, добрый день. Сергей Алексеевич зовут. Вот, да. На ваш взгляд, та партия, которая позиционирует себя как левая, что должно являться главным стержнем ее программы в экономической области, чтобы получить значительную поддержку на выборах в Госдуму в 2021 году?
Это вопрос не ко мне. Я же не политолог. Я не знаю, что народу нравится. Поэтому нужно к этому относиться философски. Вот. Есть люди, которые в этом разбираются. Вот они пускай и говорят, что нужно говорить для того, чтобы понравиться народу. Я могу говорить только об объективных проблемах. Но это, во-первых, скорее управление, чем политика. А во-вторых, одно дело, соответственно, мое понимание, а другое дело понимание рядового обывателя. Они могут совершенно не совпадать, особенно с учетом массовой либеральной пропаганды. Следующий вопрос.
Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович. У меня такой вопрос. Экономическая безопасность в стране, в мире, что это такое?
Ну, это тоже вопрос ко мне. Я в этом не понимаю ничего. Следующий вопрос. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Это Константин, Санкт-Петербург, 28 лет. У меня вот вопрос, ну, такой обширный, постараюсь коротко. Согласно легенде о Вавилонской башне, людей, поднявшихся на смелые высоты, Господь наделил разными языками, что разобщило их и не позволило закончить начатое. Также, согласно истории, в Советском Союзе народ, строивший коммунизм, поднялся до небывалых ранее высот развития человечества. И в результате случившегося развала Советского Союза произошла реформа образования, где людей снабдили искаженными, отупляющими учениями, подменой понятий, переписыванием истории, одним словом, ложными данными, что стало следствием нового поколения критической массы людей с искаженным восприятием действительности и, что самое главное, неспособных понимать и договариваться. Это привело и продолжает приводить к разобщенности общества. Вопрос. Как вы относитесь к выводу, что разобщенность – это необходимый элемент процесса перед новым полезным для эволюции общества витком развития? Спасибо.
Это очень сложную вы конструкцию описали. Я в таком виде реальность не вижу. У меня есть свое представление об интерпретации истории с Вавилонской башни. Я ее неоднократно описывал, в том числе в разных своих книжках. По этой причине я не берусь в вашей интерпретации комментировать. Следующий вопрос. Алло.
Алло. Да. Здравствуйте. Это Евгений из Москвы. Мне интересно задавать вопрос. Вот не мог бы дозвониться, узнать, почему Липин Шенков себя продемонстрировал свою позицию ясно, а Гуцериев и Усманов Нет, а сегодня вы все сами на это ответили.
Ну и чего? А вопрос в чем?
Ну, в том, что Луцерит никак себе пенсионер, хотя с Белоруссией тесно сотрудничает. Не против, не за Лукашенко, а Мазепин четко агитировал против.
Ну, вы знаете, я не очень знаю, значит, ни Мазепина, ни Гуцериева. Поэтому я не берусь вам сказать, соответственно, что все это, что, в чем состоит их позиция. Следующий вопрос. Алло.
Алло, Михаил Владимирович?
Да, здравствуйте.
Можно два вопроса?
Задавайте.
Первый вопрос. При победе демократов возможно ли возвращение к идее центробанков? Там дело Страскановой части, про нее часто рассказывали. И второй вопрос. Возможно ли применение механизмов послевоенной экономики, направленные на снижение цены товаров за счет увеличения производительности труда в современной России?
Ну, в современной России возможно, а, соответственно, в мире в целом нет, потому что спрос падает сильно. Вот. А что касается центробанков, то уже понятно, что до кризиса этот проект запустить не получится. Вот. И дело даже не в том, что, ну, пускай демократы выигрывают, у них там свои имеются ограничения, а самое главное, на фоне общего спада спроса у вас все равно эта система уже не даст тот эффект выигрыша, который нужен для того, чтобы ей еще там на 15-20 лет ее сохранить. Так что все, этот поезд уже ушел. Следующий вопрос.
Алло, Михаил Леонидович, вот вы член общественного совета при Министерстве культуры. Расскажите, как там дела?
Ну, надо заметить, что у нас как бы в связи с коронавирусом активность была низкая. И сейчас фактически нужно фактически нужно начинать заново всю работу, что, собственно, и будет сделано в ближайшие недели. Вот. А вообще нужно понимать, что общественный совет – это организация, которая именно совет. То есть, ну, мы там смотрим крупные операции, мы пытаемся разобраться в некоторых системных, так сказать, идеологических вестах, но сдвинуть, скажем, ту позицию, которая вменяет министерству правительству и Минфин, мы не можем, разумеется. Следующий вопрос.
Алло, добрый день, Михаил. А вот я ваши конструкции внимательно слушаю, но в них не учтен вот этот мировой исторический джокер, который тысячелетиями преследовал нас. Вот, например, варваризация, крушение Рима и варваризация с последующие тысячи лет. Вот в движении вот эти БЛМ, потом заселение Европы, у нас тоже не все спокойно. Вы не учитываете, что вся эта шахматная доска может в какой-то момент опрокинуться, и история начнется по новой, если еще нам планета позорит это со своими ресурсами? Спасибо.
Ну, вообще говоря, появление такого рода игроков – это всегда есть следствие каких-то объективных факторов. Что произошло в Римской империи, описано в моей книжке «Воспоминания о будущем». А, соответственно, многие другие такие вот дестабилизирующие факторы, они тоже, когда в них начинаешь разбираться, имеют под собой абсолютно объективную и понятную причину. Так что я бы не стал тут излишне драматизировать ситуацию. Да, она сложная, но в общем и целом, как только у вас исчезает, ну, как бы та сила, которая специально дестабилизирует ситуацию, то неожиданно выясняется, что и дестабилизаторы исчезают. Ну, представьте себе, что не было бы Сороса и Польши. Думаете, в Беларуси было бы так все плохо? Следующий вопрос.
Здравствуйте. Андрей, Подмосковье. Михаил Леонидович, вот после Второй мировой была популярна идея мирового правительства, так называемый космополитизм. А вот сейчас, вот, когда вот вся один строй капитализма на всем земном шаре, как вы думаете, эта идея будет это реализована или нет?
Ну, мы же уже обсуждали этот вопрос сегодня. Попытка создать центробанк центробанков, то есть не мировое правительство, но, по крайней мере, мировой центр, который ну, как бы контролирует финансы и, в общем, идеологию. Не получилось. А потом появился Трамп. В общем, уже понятно, что вот эта вот глобалистская либеральная конструкция, модель финансового глобализма, она у нас на глазах разрушается. Так что я бы к этому, я бы отнес себя тут как раз позитивно к этой истории. Следующий вопрос. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте еще раз, Михаил Удивянин, Александр, Москва. Скажите, пожалуйста, вот вы, Глазев, Делягин, ну, еще можно несколько человек такого, как говорится, прогрессивного взгляда экономистов, которые известны не только у нас в стране. Почему вас конкретно не привлекут к развитию нашего государства в том, что вы можете? Или есть какие-то причины, о которых вы не можете просто сказать?
Не, ну как? Как бы изначально был тотальный запрет, который контролировал Волошин жестко, чтобы ни в коем случае нигде я бы не мог появиться. Может быть, он и сейчас действует. Меня как-то это много лет, этот вопрос уже не волнует. Но вы поймите, меня там не было 20 с лишним лет. Там сформировались уже свои кланы. Ну, кто? Ну, просто прикиньте, да, кто? Белоусов меня захочет? Или Орешкин? Или Набиуллина? Ну, зачем им конкуренты? Ну, так, с точки зрения здравого смысла. Так что все это, как бы, эта вещь уже невозможна. То есть я могу выступать в качестве как бы идеолога со стороны, но войти в эту систему, ну, то есть, нет, теоретически это возможно при условии, что нынешняя система будет порушена полностью. Но я как-то очень не считаю это правильным. Нужно понимать, да, все происходит в свое время. Да, вот как бы в этом смысле та работа, которая была сделана Юмашевым и Волошиным по моей ликвидации как потенциального государственного деятеля, она была доведена до логического завершения. Все, эта тема закрыта. Следующий вопрос.
Алло. Да, доброе утро. Виктор Михайлович из Домодедово.
Да.
Вот возвращаясь к сильным мира сего, о которых вы говорили в первой части, только что опубликован был доклад 30 о новых подходах к финансовым документам, инструментам, о создании новой валюты. Чем это грозит миру и, в частности, России?
Ну, вы знаете, я в этом смысле отношусь к такого рода докладам с глубоким пессимизмом по очень простой причине. Вы объясните, какая экономика лежит. Понимаете, есть инструменты, то есть, условно говоря, можно передавать данные по финансовым транзакциям по телетайпу, а можно по интернету. Это, безусловно, по интернету быстрее и удобнее, но суть экономических транзакций это не меняет. Так вот, весь фокус состоит в том, что у вас сейчас нет экономической модели. Прибыль откуда взять? Вот это ключевая проблема. А если нет прибыли, то от того, что вы измените инструмент, ничего меняться не будет. Значит, я хотел бы уже, как бы завершая нашу сегодняшнюю передачу, напомнить, да, что надо обращаться, соответственно, к некоторым источникам. Да, вот я все-таки предлагаю смотреть наши макроэкономические обзоры, которые показывают, что происходит, и смотреть за той информацией, которую люди как бы адекватные выдают. Вот, как бы, мы как раз и пытаемся это сделать для того, чтобы было понятно, что есть некий альтернативный взгляд, нелиберальный. Если строго следовать либеральному взгляду, то вы просто не увидите, что происходит, не увидите те процессы, которые происходят, и, соответственно, ничего кроме проблемы у вас не будет. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.